Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Я рада приветствовать наших гостей передачи. Как всегда, это отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и пастырь нашей передачи. Кроме того, сегодня у нас в гостях Кирилл, Инна и Артем. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Добрый вечер!
Вечер добрый!
Дорогие друзья, сегодня у нас очень необычный вопрос, который предлагает Кирилл.
Как стать мужиком? Есть чувство некой неудовлетворенности и расхождения с идеалом настоящего мужчины, по крайней мере, у меня.
Скажу сразу нашим радиослушателям, что Кирилл, человек, которому 28 лет, который состоялся, на мой взгляд, в профессии, который имеет семью и двоих детей. Итак, размышляем на эту тему.
Что понять, так сказать, под словом «мужик»? Разные вещи.
Сильным, ответственным, великодушным, стойким, я не знаю. У меня даже нет представления в голове. Эпитетов не набирается даже. Настолько я не соответствую этому.
Как говорил один мудрый педагог, хуже всего, когда до власти добираются те люди, которые ее хотят. Лучше всего, когда генеральский мундир примеряет тот, кто его совершенно не хочет. А потом вдруг выясняется, что он на нем достаточно неплохо сидит.
Я думаю, у каждого есть рецепт. Хотя бы сначала определение, а потом какой-то...
В чем ценность этого вопроса? Не женщина задает этот вопрос, а мужчина задает себе вопрос. Он его решает.
Вопрос.
Еще как-то усугубляется тем, что у меня жена как бы крайне не требовательная. Крайне смиренная, человеколюбивая, всепрощающая и, в общем...
Она меня терпит,
да. Не воспитывает.
Она не терпит, она любит, она тебя принимает.
Да, да. Есть. То есть меня это, конечно, каким-то образом сподвигает все равно к тому, чтобы пытаться как-то что-то в себе менять, но прогресса
критерии,
мало.
Критерии мало ты ставишь сам прогресса. Себе, да? К чему стремиться? Что ты в себе видишь несоответствующее?
Нет, я слишком мало пока занимаюсь этой темой. Ничего не читал, ничего не слышал, ни с кем не обсуждал.
Даже не знаю, на что ориентироваться, да? Получается,
да,
так,
да,
что ли?
Да.
Хороший вопрос. Почитайте «Домострой».
Что там? Я сказал так.
В православной среде сейчас это очень популярно.
Это я могу.
Как стать мужиком? Спросите. Я тебе могу сдать рецепт ультраправославных. Одеть кирзовые сапоги. Либо камуфляжный, либо какую-нибудь военную форму. Желательно с медалями, причем георгиевского, например, образца. Отрастить бороду, одеть папаху. И
сказать просто... женщинам молчать.
Совершенно верно, да. У нас получается так. У нас многие живут именно вот по такому принципу. Да. Самое интересное, чем дальше я сталкиваюсь с подобными вещами, тем больше я начинаю понимать, что в такой семье все равно превалирует женщина. Все равно многие вопросы жизни, семейной жизни, все равно решает она. Потому что ей приходится выходить из положения, вот так вот вокруг мужа обвиваться, все равно вести туда, куда хочется и нравится ей.
Батюшка, мне кажется, когда вот такой жесткий патриархат, то есть мужчина как раз не уверен в себе. И
совершенно верно, совершенно верно.
Сублимирует.
Совершенно верно. Мало того, я считаю, я вот уже не один раз на эту тему сталкивался, но это опять же мое личное мнение. Вот такая вот ситуация. Многие из наших вот тех, кто вот радеет о православии, живут по какому принципу? Для них идеалом, вот для многих из них идеалом, является такой вот идеализированный образ Сергия Нилуса. Человека, который пишет, который там вот, значит, вот живет там возле Оптиной пустыни. Ну так простите, это был барин, по большому счету. Да, последние годы уже после революции он пострадал. Но первое-то вот первое время... Был фактически барин, у которого были свои крестьяне. И сейчас точно так же. Мы будем спасать Россию, а вы работаете. У меня перед глазами есть такая семья. И это страшно. Дочь уже выдает им такие вещи, которых в некоторых семьях, вне христианских, так сказать, не придумаешь.
В чем это позиция отца семейства?
Мы будем спасать Россию, а остальные все должны работать. Обличай всех и вся.
То есть не профессией заниматься, некогда работать, да, и над собой работать.
Да, ходить и указывать, что вот вы не соответствуете, вы не делаете то. И при этом женщина из этой семьи, мать семейства, ходит великим постом, торгует пирожками с мясом. Чем это отличается от той самой истории с Гадаринским бесноватым? Помните историю, когда вот Господь, изгнав из Гадаринского бесноватого демонов, повелел им пойти в свиней? Почему? Да потому что евреям было запрещено есть это мясо. Они растили этих свиней не для себя, они растили их на продажу. То есть мы сами их есть не будем, а на продажу будем торговать. То же самое, как у старообрядцев в свое время было. Сами они не пили спиртное и табак не курили, но при этом выращивали и табак, и гнали самогон, и продавали его на сторону. Чем это лучше-то? Мне кажется, ничем. И здесь вот, в этой ситуации, опять же, вспоминается старая пословица, что если муж голова, то жена это шея. И вот очень часто эта шея ворочает мужем, как ей выгодно. Почему-то вот внешняя ревность не сочетается с внутренним каким-то. Человек готов был идти на любые шаги, лишь бы получить то, чего ему хотелось, власти. И таких примеров не один десяток.
Это мы к чему сейчас говорим?
Наверное, к внешнему и внутреннему.
Ну, конечно, да. То есть о том, что и в семьях-то такое бывает.
Давайте блиц-опрос. Можно каждый по кругу назовет три основных качества настоящего мужчины, мужика, который он для себя видит. Инна, с тебя начнем.
Я подумаю, мне надо помечтать.
А если реально?
Первое, что хочется, о чем хочется подумать, это опора, конечно.
Тогда начнем с меня. По мне, наверное, так. Ответственность за собственные поступки, да? Дальше честность. Ну и, наверное, смелость. Мужество к какому-то решению, да? Ну, я назвал это смелостью.
Я просто об этом никогда не задумывался.
У тебя нет чувства какой-то неудовлетворенности из-за того, что тебе кажется, что ты не соответствуешь никому. Вот идеалу мужчины, который рисуется в голове, может быть, как у меня он очень туманен и размыт, но вот все равно рисуется каким-то образом.
Вопрос в том, что Артем уже сразу это изначально как бы сказал, да? Как можно чувствовать несоответствие какому-то идеалу, когда идеал, в принципе, не вырисован.
Не сформирован.
Да, не сформирован. Не сформирован, как бы сказать, вот вербально, да? То есть он в невербальном, так сказать, по большому счету, вот я не знаю, мне так кажется. Когда человек начинает формулировать себе какой-то идеал, он все равно начинает либо говорить, что вот я либо ему не соответствую, и может соврать здесь, да? Либо я ему соответствую, и тоже может соврать. Дело-то в том, что вот человек должен просто быть таковым или таковым. Как вот говорится, да, ты сказал, что мужественность, там, еще что-то. Кто тебе мешает быть этим всем? Обладать этими всеми качествами? Это во-первых. Во-вторых, а как это заработать? Как это должно проявиться? Такие вещи появляются тремя способами. Либо они заложены в человеке изначально какими-то вот, ну, каком-то, наверное, духовным и наследственными какими-то вещами, да. Либо они закладываются с детства, то есть воспитанием неким, да, внешним. Либо они закладываются самовоспитанием, да. Я хочу быть честным. Я хочу быть честным. Надо каждый раз заставлять себя быть честным. Надо каждый раз рефлексировать. То есть вот если я собираюсь сказать неправду, надо поступить по-другому, надо вот отловить себя на этой мысли и поступить честно. Если я хочу быть ответственным, значит, надо быть ответственным. Да, если я хочу быть мужественным, надо решать. Другое дело, смелость, не сочетающаяся с рассудительностью, это безумие.
У каждого же свои приоритеты. Для меня, вот, допустим, самым большим достижением было научиться прощать какие-то вот определенные вещи людям. Что мне всегда это было тяжко. Мне всегда было проще сказать, идите лесом, и все. Я считал, что вот это главное, ну, для меня главное качество, а не то, что там быть мужественным или еще что-то. В остальном я не задумывался.
Ну, спасибо, батюшка, я вот сейчас для себя вывел некую технологию, которую можно уже прямо вот буквально, не побоюсь этого слова, даже сегодня вечером хотя бы отчасти пройти. То есть действительно надо себе сформировать предельно ясную, четкую картинку, набор качеств, которым должен обладать мужик, и продумать по каждому качеству, как-то его, может быть, там несколькими фразами описать, и проанализировать какой-то жизненный отрезок, там взять 10 лет, может быть, 5, может быть, последний год, может быть, последнюю неделю, и подумать, как эти качества ты проявлял или не проявлял, и, с другой стороны, на будущее спланировать вот в ближайших действиях, в ближайших поступках, как надо так жить, чтобы их проявлять соответствующим образом, постепенно двигаясь к желаемому идеалу. И следующий необходимый пункт, конечно, надо искренне молиться Богу, чтобы он дал силы и помог это все претворить в жизнь, потому что без Божьей помощи, понятно, что сдвинуться практически невозможно, по крайней мере для меня.
Ну, так это не только для тебя. Дело еще вот в чем. Вопрос, опять же, в том, у некоторых людей те или иные качества есть уже, да? В том или ином, опять же, вот у кого-то более развиты, у кого-то менее развиты, да. Далее, у кого-то их просто нет. Их, может быть, стоит развивать. У кого-то есть те, у кого-то есть другие качества. И поэтому, опять же, вот вопрос: чему посвятить вот время, в первую очередь, развивать уже достигнутое, вернее, то, что уже у тебя есть, там, доводить до какого-то определенного, ну, не идеала, но до какого-то определенного уровня. Или подтягивать то, в чего у тебя еще нету, до того уровня, который у тебя уже имеется. Вырабатывать новые, отсутствующие у тебя какие-то качества, да, и постепенно их апгрейдить, да, либо уже то, что имеется, начинать доводить до какого-то вот более высокого уровня. Потому что можно сделать так, какие-то качества будут гипертрофированными, да, то есть увеличенными, какие-то качества будут, наоборот, отсутствовать. И вот этот перекос, дисбаланс между тем и другим. Опять же, вот я говорю, приоритеты расставить, это первое. А второе, некоторые вещи тому или иному человеку, они просто не нужны. Вот, ну, опять же, что, вот, что подразумевать под мужественностью, да? Мужественность – это что? Это, как я, например, сказал, да, ответственность за свои поступки. То есть, если я сделал что-то, если я принимаю решение, то его принимаю я и несу ответственность до конца. А не то, что я сделал что-то, а расплачиваться за это должны мои родители, моя жена, так сказать, там, разруливать, или еще кто-нибудь, да? Это первое. Дальше. Честность. Честность в отношении семьи, в отношении, там, друзей. Если я говорю, что вот, допустим, ну, мне хочется побыть с друзьями, но у меня есть семья, я должен друзьям сказать честно. У меня есть семья, я должен провести это время с семьей. Даже если мне очень хочется с вами посидеть, а не врать друзьям, что вот там у меня то, у меня все, у меня это. Честно сказать друзьям, я не иду с вами не потому, что у меня есть какие-то там дела, которые я вроде как сам себе не доделал, а потому что я хочу или даже обязан провести с семьей. Хотя мне хочется совершенно другого. Это тоже честность. И дальше, вот, например, такой момент. Вот что такое, опять же, мужественность? Вот эта вот брутальность, накаченность, вот эти вот бутербродные качки, как их называют, это тоже, простите, не совсем то, что можно считать мужественностью. Хождение с пистолетами, пакостить где-то на стороне, грабить ларьки там, или бабушек на остановках, которые там торгуют плодами своего огорода, тоже по-своему можно сказать мужественно, я вот круто и так далее и тому подобное. Идеал мужественности разный. Надо и для себя и решить, что такое мужественность. По идее, идеальным, конечно же, идеальным примером мужественности является, во-первых, в первую очередь сам Спаситель. Во-вторых, апостолы. Апостол Павел, он честен. Да, он говорит, что я иду с проповедью. Раз, он ответственен за свои поступки, он прекрасно понимает, что если он пойдет дальше с этой проповедью, его ожидает только одно – мучение и смерть. И, наконец, он продолжал работать. Он не жил за чужой счет. Он сам об этом пишет. Я, говорит, никогда не ел чужого хлеба. Я доселе продолжаю заниматься тем, чем занимался раньше, с кинотворчеством, то есть шил палатки. У нас этого очень часто не бывает.
И скажи просто, ты говоришь, вот тебе надо подумать об этих качествах мужчины. Я понимаю, ты не замужем еще?
Замужем.
Замужем? А как ты выбирала себе мужа? По каким критериям? Если ты, у тебя нет вот такого готового списка, хотя бы даже из трех качеств. По любви.
Да, это произошло в 16 лет, поэтому я на тот момент, наверное, не слишком осознанно это делала. Я не хочу сказать, что я жалею о чем-то, но с тех пор я уже не относилась к этому как к выбору, а как к данности.
Инна, я прошу прощения, вот... Можно уточнить, я не хочу сказать или стопроцентно не говорю, что я жалею?
У меня, как у любого живого человека, бывают всякие мысли, в том числе...
Нет, в максимуме. Не жалею.
Не жалею. В максимуме не жалею. Поэтому, что касается качеств, здесь сложно сказать. У меня, на самом деле, было желание задать вопрос, а для чего? И вот когда стали развивать эту тему, и когда уже мы подошли к тому, что... Действительно, если обратиться к апостолам или к самому Спасителю, то, наверное, там кроется большинство ответов на этот вопрос, потому что люди часто пытаются развивать в себе какие-то качества, не имея их, да, пытаясь что достичь? Стать идеалом, но это недостижимо. Может быть, гораздо разумнее все-таки следовать каким-то другим идеалам, да, которым нам предлагает Евангелие. И еще я хотела, почему-то вспомнила недавно прочитанную книгу «Отец Арсений», она называется. Речь идет о священнике, который причислен к лику святых.
Сомневаюсь, что отец Арсений причислен к лику святых.
Простите, я
не знаю, может быть, новое издание, если у вас новое издание книги. Пока вопрос о его канонизации я еще не слышал.
Простите.
Может быть, разговор был о канонизации отца Арсения Петра Алексеевича Стрельцова.
Да, да.
Вот, может быть, вопрос был, потому что даже в одной из последних изданий, которые есть у меня, книги отца Петра, там были, есть даже фотографии, когда директору православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, отцу Сергию Воробьеву, по-моему, передают материалы жизнеписания отца Арсения, потому что вообще долгое время считалось, что отец Арсений вообще вымышленная персона.
Я почему вспомнила об отце Арсении, потому что там приводится такой пример неоднократно в книге, когда люди говорят о нем, что на первый взгляд это был человек подавленный, сломанный жизнью, но когда они видели его взгляд, особенно, видимо, в моменты молитвы или в какие-то периоды его жизни, то они понимали, что перед ними действительно сильный духом и сильный человек, которого невозможно сломить и так далее. И также я вспоминаю рассказы о некоторых других священниках, которые внешне производили первоначальное впечатление слабых людей, может быть, слабовольных, на кого-то их дразнили, но в ситуациях, когда вставала угроза, скажем, их жизни, жизни их близких, они проявляли мужество, они проявляли все необходимые качества, чтобы защитить слабого и так далее. В связи с этим хочется сказать, что вот это вот мужество, да, оно может быть, наверное, внешнее, действительно демонстративное, некие иметь атрибуты внешние, да, а может быть скрыто то, которое, наверное, будет в первую очередь связано, не знаю, с духовностью человека.
Такая тоже вот вызвавшая различные отзывы о себе книга, а впоследствии и фильм «Поп». Тоже, казалось бы, человек, вот, а ведь это тоже построено на реальных событиях, там упоминаются реальные живые личности, покойный отец Николай Гурьянов, еще кто-то, и ни для кого не секрет, что эта книга была написана по заказу и благословению покойного патриарха Алексия. В ней упоминается частично жизнеописание его родного отца Ирея Михаила Ридигера. И примеров вот этой мужественности этого человека огромное количество. Дальше вот то, что касается отца Арсения, я могу опять же вот на себе, на своем собственном опыте рассказать историю о том, как мне отец Арсений помог. Там есть такой момент, когда он попадает уже в лагерь, и каждый вечер там собираются кружки вот по интересам, там художники, писатели, там музыканты и так далее и тому подобное. Ну, там блатные, шпана и так далее и тому подобное собираются своим кружком. А у него было, нес, как это сказать-то, я уже привык к церковной терминологии, он был сопняком. Достаточно тяжелая работа. Он занимался тем, что вот вечером как раз вот он должен был приготовить дрова уже на завтра, положить их просушиться, чтобы уже завтра можно было затопить печки и там положить их прямо уже в печи, чтобы они подсохли там. И вот он, значит, бегает по своим делам. А там вот собрался кружок интеллигентов, в частности, художников. И среди них вот выделялся один такой очень видный, очень известный такой человек. Его имя, да, гремелось по Москве, значит, художник, искусствовед. Значит, и вот он там целую лекцию на эту тему читал. И очередной раз отец Арсений, занимаясь своей работой, проходил мимо них, и, значит, вот этот лектор, будем говорить так, сказал: «А вот товарищ священник, там, товарищ поп, говорит, как представитель духовенства, что мог бы сказать на эту тему?» Отец Арсений остановился, говорит, что: «Вы, говорит, простите меня, у меня, говорит, еще вот дело, я должен там печи приготовить к завтрашнему. Но сейчас вот я, говорит, минут через 15 закончу, и мы с вами побеседуем на эту тему». Ну и пошел дальше. И все, вроде как, там, ну, молодец, попик, мол, отлынил от вопроса, чтобы, мол, не позориться. Но этот лектор говорит: «Ну да, конечно, наше духовенство всегда было рассадником бескультурии и так далее и тому подобное». Значит, отец Арсений, закончив свою работу, вернулся и сказал, говорит: «Простите, вы повторите мне, пожалуйста, еще раз ваш вопрос». Лектор свысока так задал ему вопрос о том, как вот вы думаете, было ли какое-то влияние на русскую культуру, значит, там, художественную, на русское искусство православной церкви. И отец Арсений выдал ему очень такое подробное, хорошее изложение своего взгляда на эту тему, причем ссылаясь на работы этого лектора даже, там, критикуя их, там, говоря какие-то вещи, и этот лектор как бы был в шоке, говорит: «Простите, откуда вы знаете мои работы, откуда вы знаете вот так вот этот вопрос?» Он говорит: «Простите, но в миру, говорит, я был Петром Алексеевичем Стрельцовым, известным искусствоведом, мы с вами вообще-то по переписке даже дискутировали. Он говорит: «Простите, я не знал, что вы вот здесь и что вы стали священником». «Да», говорит, «да». «Почему, говорит, вы считаете, что духовенство должно быть бескультурным? Почему в духовенство могут уйти только люди, обделенные там умом, образованием и так далее и тому подобное?» И лично мне это помогло в свое время, когда я уже учился в профессионально-техническом училище, когда мне задавали вопросы, на которых я по своей молодости еще, так сказать, неполная воцерковленность, не знал ответа. Я говорил честно. Глядя на отца Арсения, вот вспоминая его, я всегда говорил: «Я не знаю». Когда меня задавали провокационный вопрос: «Ну как это ты не знаешь, ты же должен знать все», я говорю: «Я не могу знать всего. Но если вам это очень нужно, я спрошу у батюшки или почитаю в книгах и дам ответ». Мне тоже как-то получилось так, что ну ладно, мол, значит. И потом, вот опять же, глядя на отца Арсения, я нашел себе силы подойти к этому человеку, достаточно шпанистому такому мальчишке в нашей группе, и сказать ему: ты задавал вопрос, я поспрашивал, вот знаешь, вот такой вот есть ответ. И это настолько поразило людей, что, как ни странно, это потом сыграло и в мою пользу. Я не то, что там заработал авторитет, но ко мне стали по-человечески относиться. А впоследствии это сыграло и в пользу того, что церковь не есть место неудачников. Вот, пожалуйста, пример, как бы сказать, вот мужественности, пускай маленькой, но которая мне помогла. И благодаря примеру я смог поступить именно так, как поступил этот человек. Вот я последнее время сейчас несколько раз уже переслушиваю записи одного из наших отцов-протодиаконов, отца Андрея Мизюхи. У него два диска есть. Вот и последний диск, там есть очень хорошие слова. Можно твердить о величии России, можно трещать о вражьем засилье, верить как надо и мыслить красиво, и расписаться в полном бессилии. И припев: не говори, что люблю, а лучше ты душу свою за друга отдай.
Дорогие друзья, мы прервем нашу беседу для того, чтобы продолжить следующую нашу встречу, которая состоится через 2 недели. Напомню, что передача «Дотянуться до небес» выходит по пятницам в 17:20 и повторяется в субботу в 8:20 утра. Сегодня тему задавал Кирилл, и с вами также были иеромонах Амвросий Громов, Артемий, Инна и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И напомню, что мы очень рады вашим звонкам. Вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43 и задать свои вопросы или поделиться своими впечатлениями о нашей передаче или о той теме, которую мы в тот или иной момент рассматриваем. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Храни вас Господь, до новых встреч!